В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам свой трудный вопрос о христианской вере. Причем очень хорошо, если этот вопрос трудный, который вас как-то запинает на вашем христианском пути, который, возможно, не дает вам спать по ночам, который вас так или иначе затрудняет. Вот очень рад буду, если вы такой вопрос поставите, я на него постараюсь, даст Бог, ответить. И вопросы можно разными путями задавать. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и там будет такая синяя полоска, на ней будет кнопка «Задать вопрос в студию». Вот как раз можно будет на эту кнопку нажать, и там появится форма, в нее можно задать вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно воспользоваться этим же самым адресом asksergey@list.ru, asksergey@list.ru, и можно будет мне прислать письмо, я на него отвечу тогда в следующем эфире. Добро пожаловать с вашими вопросами, и я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции, потому что мы выходим в эфир благодаря вам. Мы продолжаем наше служение благодаря вам. И можно присылать, это можно сделать, у нас будет такая большая красивая кнопка на сайте TOSFM, вы ее увидите в углу. Можно даже поддержать избирательно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И там будет первая же ссылка, на которую вы отправитесь, она будет вести на мою страничку на сайте Радио Теос. Вы увидите, как эту передачу можно поддержать. Но перейдем к вопросам. Что отвечать тем, кто говорит о сходстве рассказов о непорочном зачатии Иисуса Христа с рассказами о непорочных зачатиях других богов, которые тоже родились от Девы 25 числа. Значит, ну, прежде всего сказать, что это фейк. Потому что история о том, что, ну, помните, наверное, в «Мастере и Маргарите» там один персонаж говорит другому, что не было ни одной религии, в которой бы непорочная дева не рождала бы Бога. На самом деле, все это уходит к книге 1875 года Керси Грейвса «16 распятых спасителей», где он и выдвигает эту идею, он говорит, что языческие боги, они тоже вот были все рождены от девы, все как один. И тоже в день зимнего солнцестояния 25-го. И это потом было подхвачено, это до сих пор ходит по интернету. То есть очень такой живучий фейк. И в своей книжке «А был ли Иисус неверующий библеист Барт Эрман?» он говорит, что это фейк. То есть, что ну, не было никаких богов, рожденных одев 25-го. Это просто выдумка. Там этот Митра, он рождается из скалы. Азирис, он рождается совершенно естественным порядком, там, в результате супружеских отношений. То есть сама версия, что вот там, в языческих мифологиях там такое вот бывает, но это не так, там нет рождения ангелов. Можно найти в языческих мифологиях примеры такого супружества между богами и смертными женщинами. Это да, но это ничем не похоже на рождение от девы, это именно супружество, в котором в качестве супруга вступает Бог. Это для языческих богов там совершенно нормально, там нет такой непроницаемой грани между Богом и богами и людьми. Ну, боги это вот, знаете, если брать пример, который был бы нам понять в нашей культуре, они как инопланетяне. То есть они очень-очень крутые, но они не являются принципиально трансцендентными. Вот, по-моему, «Звездные дитя» назывался фильм, если я не путаю. Но был старый американский фантастический фильм, где земная женщина понесла от инопланетянина. То есть это вот примерно на этом уровне. Почему это вот никак... И это никак не похоже на непорочное зачатие, потому что там ну, просто нормальные супружеские отношения. Другое, на что стоит обратить внимание, это то, что евангелисты и их аудитория, они были иудеями или иудаизированными язычниками, которые называются луки, боящиеся Бога. Евангелисты ссылаются постоянно на ветхозаветные пророчества, то есть они находятся, все это пишут в иудейском контексте. Пытаться скормить иудеям языческий миф, ну, это их бы немедленно бы отвергли, просто это тут же, как только бы услышали. То есть вот это абсолютно два разных мира, которые по-разному смотрят на вещи, и поэтому пытаться вставить языческий миф в повествование, которое предназначено для иудеев, это было бы, ну, означало бы сразу вызвать отторжение, немедленное. Ну и еще одна проблема с предполагаемыми мифами. Мифы, они требуют большого времени. Вот, рассказывать небылица об Иисусе, когда еще живы люди, которые его лично знали, это было бы, ну, не очень хорошо. Евангелия вообще написаны в 60-е, 70-е, ну, максимум 80-е годы первого века. То есть где-то они написаны через 40 лет после евангельских событий. И когда я был юношей, мне казалось, что 40 лет – это вообще такой промежуток времени, что да, это вообще там каких-то мифов можно выдумать вообще богато. На самом деле, я сейчас, поскольку я не юноша, и 40 лет, я помню, что было 40 лет назад. И я помню хорошо, что было там 30 лет назад. Вот там 32 года назад я женился и крестился в один день. Я там, все это хорошо помню. Если я буду жив и здоров, я буду помнить это и через 10, и через 20 лет. Поэтому на момент, когда у нас создаются Евангелия, у нас в живых еще находится достаточно свидетелей всех событий. И рассказывать небылица, это было бы невозможно. Еще один аргумент – это то, что у нас рассказы о рождении Иисуса, они отличаются у Марка и вернее, у Матфея и у Луки. И иногда говорят, ой, как тут нельзя согласовать, наверное, все это неправда. Согласовать можно, на самом деле, там нетрудно согласовать. Но там явно, что рассказы носят независимый характер. То есть это не история, которая возникла, и потом все ее пересказывают. Это два разных рассказа, при этом Матфей, очевидно, опирается на Иосифа, либо ему это рассказал Иосиф, либо кто-то передал ему слова Иосифа. А Лука опирается на слова Марии, очевидно. И это не выглядит, независимые источники, они подтверждают события, то есть это не выглядит так, как кто-то придумал, а потом все пошли пересказывать. То есть, если бы кто-то из апостолов сказал бы, слушайте, а давайте мы скажем, что Иисус был рожден без земного отца. По-моему, отличная идея, а? И все говорят, ну да, давайте, действительно. В этом случае мы имели бы рассказ, который повторяется, потому что он исходит из одного источника. Мы видим расхождение в рассказах у Марка и у Луки. Расхождение не в смысле противоречия, они отлично согласуются, а расхождение в том смысле, что они являются независимыми, они исходят из разных источников. Есть еще критерий неудобства, то есть... Люди не рассказывают обычно того, что навлечет на них нападки, критику, насмешки. И рассказывать, что Иисус родился без земного отца, это значило провоцировать насмешки и нападки, и причем до сих пор провоцировать. Вот идея о том, что Дева родила Мессию, это до сих пор, вот сейчас, знаете, я подписан на пару атеистических сообществ в сети, до сих пор вот они не могут успокоиться. 2000 лет это провоцирует насмешки. Зачем было это выдумывать? Они что, не понимали, что это вызовет насмешки? Отлично понимали. И поэтому они не стали бы этого выдумывать, если бы это было бы неправдой. Поэтому я думаю, что у нас есть очень серьезное основание полагать, что ранняя церковь нам свидетельствует о непорочном зачатии, именно потому, что оно было. Ну, еще один момент. Вот иногда говорят о том, что а почему другие священнописатели не упоминают непорочного зачатия? Может, они в него не верили? Если бы не верили, мы бы видели полемику. Потому что у нас, если допустить, что какая-то часть апостолов не верила в непорочное зачатие, а другая часть его провозглашала, мы бы видели конфликт. Мы бы видели, как одна у нас группа говорит, Иисус был рожден без земного отца, а другие бы говорили, да что вы вообще несете? Он родился от Иосифа и его жены законным порядком. Но мы не видим вообще никаких следов полемики. Мы не видим, чтобы кто-то спорил вокруг непорочного зачатия. Вокруг закона спорят, вокруг того, надо ли там, на каких условиях принимать язычников в раннюю церковь, спорят. Это есть у Павла в посланиях, у него много полемики с законниками. Это есть у Луки в деяниях, как они там созывали апостольский собор, решали, как принимать язычников, как относиться к закону. Никаких споров о безмужнем рождении. Хотя, если бы у нас часть ранних христиан в него верила, часть нет, мы бы имели полемику. Мы бы видели какие-то следы споров на эту тему. Мы видим следы споров с самыми разными представлениями там. Иоанн спорит с гностиками, Павел спорит с законниками. Мы не видим, чтобы кто-то спорил вокруг доктрины безмужнего рождения Спасителя. То есть у нас есть серьезнейшее основание полагать, что она точно, вот нам точно апостолы возвещают, евангелисты нам возвещают то, что как оно и было. Если будет создан искусственный интеллект, ни в чем не отличающийся от нас, внешний, также переживающий и испытывающий субъективный опыт, это докажет, что мы лишь философские зомби. Неужели непонятно? Ну, искусственный интеллект не может переживать субъективный опыт. Искусственный интеллект не может ничего понимать. Вот, потому что искусственный интеллект, он существует в компьютере. Компьютер – это алгоритмическая машина. Самый сложный компьютер, вот если сделают квантовый компьютер, который будет по мощности превосходить человеческий мозг, он все равно останется алгоритмической машиной. Алгоритм – это некая последовательность действий. Вот там. Варка борща – это последовательность действий. Ты берешь такие-то ингредиенты, производишь с ними такие-то действия. Там, поиск, распознавание лиц – это алгоритм. То есть ты... программы предпринимают определенные последовательные шаги для того, чтобы выдать ответ, это то лицо или не то. Составление текстов – это алгоритм. При этом ничего похожего на понимание, ничего похожего на субъективный опыт в нейросетях не происходит. И создатели нейросетей, собственно, и не претендуют ни на что подобное. А не говорят, что нейросеть может обладать личностью. Нейросеть – это, как говорит Дэниел Деннет, Деннет, он философ-материалист, он один из четырех всадников нового атеизма, то есть он воинствующий достаточно атеист, но он говорит, что нейросеть – это просто плагиатор. Она просто берет и выдергивает подходящие куски текста. По алгоритму, который может там самонастраиваться, он довольно сложный. При этом сами создатели алгоритма могут потерять уже след, почему он выдает именно эти тексты. Но он не обладает абсолютно ничем похожим на субъективный. Есть хороший мысленный эксперимент, который еще в 80-е годы прошлого века предложил философ сознания Джон Сёрль, «Китайская комната». И он говорит, вот представьте себе, что я сижу в комнате, мне под дверь просовывают тексты на китайском языке. Я не знаю китайского языка, но у меня есть огромный набор инструкций, что мне делать. А если я увидел вот такую загогулину с вот такой черточкой наверху, я должен написать в ответ другую загогулину. И я понятия не имею, что эти загогулины означают. Но я следую инструкциям, которые у меня есть. Если я им тщательно следую, и инструкции составлены правильно, я пишу этот ответный текст, вот, сую его под дверь, и в итоге, если инструкции правильные, человек, который читает мои листки, он решит, что в комнате сидит человек, говорящий по-китайски, ну, хотя очень тормозной, да, но это очень много времени будет занимать, но, тем не менее, у него может возникнуть впечатление, что он имеет дело с китайцем. Но я не понимаю при этом ни слова по-китайски. Вообще я не понимаю, что это загогульно означает. Это, знаете, вот как приведу пример там, с компьютерным переводом. Допустим, сидите в комнате, вам передают листок, на листке написано «флос». И вы не знаете, что такое слово «флос». Ну, «флос» и «флос». Но у вас есть инструкция. Если вы получили слово «флос», то вы должны посмотреть в соответствующую, значит, таблицу и заменить его на слово «ауа». Вы пишете «ауа» и передаете листок назад. И вас можно поздравить, вы только что совершили перевод с латыни на суахили. Вы не знаете ни латыни, ни суахили. Вы не знаете, что означают эти слова. Они означают в обоих языках «цветок». Вы успешно справились с задачей, которую исполняет компьютерный переводчик, вы при этом ни того, ни другого языка не знаете и не понимаете, о чем идет речь. У нас, да, мы привыкли к тому, что переводчик – человек, и он понимает, о чем речь идет. Или что любой, кто пишет текст, это человек, он понимает, что написано. И у нас возникает иллюзия, что искусственный интеллект, он обладает чем-то похожим на субъективный опыт. Поскольку мы привыкли к тому, что любые люди, выполняющие аналогичную задачу, например, переводящие тексты или их пишущие, обладают субъективным опытом. Но нет, ничем похожим на субъективный опыт нейросети не обладают. И это, кстати, видно, когда ты ими пользуешься и пытаешься с ними общаться. Нейросети, ну, не понимают юмора, не понимают иронии, например. Ну, а чем знамениты роботы Фейсбука? Они банят людей просто по ключевым словам, совершенно не в состоянии понять контекст, не в состоянии понять, это ты иронизируешь, там, это ты действительно говоришь там, или ты разжигаешь, или ты, вот какой был вообще смысл этого высказывания? Смысл высказывания робот понять не может. Робот может отреагировать на ключевое слово. И это все, что он может сделать. И это не вопрос недостаточной мощности. Это вопрос того, что нейросеть, она в принципе лишена понимания. Нейросеть, когда она рисует картинку, она не понимает, что на ней изображено. У нее нет никакого внутреннего опыта. То есть это то, что, собственно, сами создатели нейросетей спокойно признают. Они говорят, это не то, что обладает личностью, это не то, что обладает внутренним опытом. Это просто вот некая языковая модель, которую при должном развитии можно приспособить, чтобы она отвечала людям, которые звонят в банк. И при этом пока что это все работает из рук вон плохо и страшно раздражает. Ну, усовершенствую через какое-то время. Но в любом случае, компьютер – это алгоритмическая машина. Алгоритмическая машина не обладает внутренним опытом, потому что внутренний опыт предполагает взгляд от первого лица, кваля. Я постоянно привожу этот пример. Возможно, уже с ним надоел, кто давно слушает нас, но, может, кто-то слушает недавно. Есть пример, который приводит философ Томас Нагель в своем эссе «Каково быть летучей мышью». Оно есть по-русски, кстати, в сети. И он говорит так, что летучая мышь, она ориентируется в пространстве при помощи эхолота. У нее орган есть такой, она испускает ультразвуковые импульсы, потом ловит отражение их от стены, так ориентируется в темноте. У нас нет такого органа, мы понятия не имеем, что значит, как это переживается, каково это. И даже если мы будем точно знать, что происходит в мозгу летучей мыши, у нас все равно не будет этого опыта, каково это. Вот этот субъективный опыт, он в принципе не транслируется на язык описания третьего лица. Соответственно, не транслируется на язык алгоритмов. Соответственно, алгоритмическая машина сможет превосходно имитировать человека, имитировать какую-то разумную деятельность, но она не будет обладать тем, что характерно для человеческого сознания, а именно внутренним опытом. Исторически понятие свободы воли возникло не для обоснования моральной ответственности, не для обоснования сознания и мышления. То есть еще со времен античности дискурс о моральной ответственности в зависимости от свободы воли имеет место. Но никакого другого дискурса о сознании мышления в зависимости от свободы воли не существует. Перестаньте распространять свои личные ложные измышления. Ой, две вещи тут можно сказать. Нет, не только моральная ответственность. Принимая решение прочитать ваше сообщение, как-то с ним взаимодействовать, я задействовал свою свободную волю. При этом это, ну, в общем-то, нравственно нейтральное действие. Я не совершил этим преступления, я не совершил этим подвига, или я там, допустим, читаю ту книжку, а не эту, завел ту музыку, а не эту. Это тоже акты свободной воли, они не связаны с нравственным выбором. Но любое рассуждение, любое принятие решений требует свободной воли. Был бы, понимаете, для того, чтобы я мог обратить внимание на ваши аргументы, я должен совершить акт свободной воли. Тем более для того, чтобы изменить мою позицию в соответствии с вашими аргументами, я должен был бы совершить акт свободной воли. То есть не обязательно речь идет о нравственной ответственности. Но нравственная ответственность – это тоже важно, потому что тот же Докинз, он сначала вам объяснит, что свободной воли не существует, а потом он будет долго греметь и обличать там всяких людей, которые ему не нравятся, верующих в основном, так, как если бы они обладали свободной волей, как если бы они приняли по этой свободной воле определенные решения, как если бы эти решения были неправильны, достойны порицания. То есть даже в случае, если мы говорим о нравственной ответственности, да, свободная воля неизбежна, когда мы сами принимаем решения, когда мы порицаем других или их хвалим. Потому что если человек – это природный процесс, который детерминирован событиями в его мозгу, а эти события детерминированы законами природы, его, конечно, абсолютно бессмысленно хвалить или порицать, что, собственно, Докинз и пишет. Но в следующую минуту он начинает хвалить и порицать, что еще раз нам демонстрирует абсурдность материализма. Станислав, не надо выдумывать после остановки сердца, мозг мгновенно не останавливается. Наоборот, в первые минуты происходит интенсивный 12-кратный выброс дофамина, который как раз играет важную роль в процессах возбуждения, внимания и запоминания. Вот поэтому внешне якобы мертвые люди могут слышать и помнить действия разговора врачей и тому подобное. Кроме того, зафиксировать полную смерть мозга, его необходимо хотя бы подключить к соответствующему оборудованию. Без этого вы так и будете думать, подобно самому парню, что смерть сердца якобы автоматически означает, наверное, смерть мозга. Вы знаете, сам парень, он реаниматолог. То есть, в отличие от вас и в отличие от меня, он, наверное, знает, что он говорит, он специалист. Пим Вам Ломмель, который тоже писал про околосмертный опыт, он кардиолог. То есть он тоже представляет себе, как работает человеческий организм, что происходит с мозгом при остановке сердца. То есть версия, что околосмертный опыт он продуцируется мозгом, она имеет огромные трудности, мягко говоря. Ну, я понимаю, что для того, чтобы оставаться в рамках материализма, неизбежно нужно верить, что весь наш опыт продуцируется мозгом. Но там люди еще же говорят, что они покинули свое тело и наблюдали его со стороны, что тоже очень плохо укладывается в версию, что это все продуцируется мозгом. Материя не обладает свободой выбора, это постулат материализма как философии, а не науки. Я начинаю думать, что вы не понимаете, Семен. Мне не очень ясно утверждение, что материя обладает свободой выбора. В каком смысле? Как материя может обладать свободой выбора? Материя подчиняется законам природы. Вот материализм – это именно такое мировоззрение, в котором любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Там просто нет места для свободы выбора. Камень не выбирает, падать ему или нет. Он просто подчиняется закону всемирного тяготения. Фотон не выбирает, ему излучаться или нет. Если мы говорим о природе, мы говорим о системе, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями этой системы и неизменными законами природы. То есть это система, в которой не может существовать свободной воли. О чем, собственно, материалисты постоянно и говорят. Сам Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». А так Стивен Хокинг говорит, что нет свободной воли. Ричард Докинс говорит, что нет свободной воли. Они все, в общем-то, говорят, что да, если материализм истинен, из этого неизбежно следует, что свободы воли у человека нету и не может быть, и ниоткуда ей взяться. И поэтому, собственно, материализм явно абсурден. Потому что хотя бы, да, ну, Сапольский вот недавно тоже лекцию, значит, записал, что нету свободной воли. Она очень убедительная, и вообще Сапольский, он такой, знаете, с епископской бородой, такой убедительный, значит, мудрец. Хочется ему поверить, но как бы я мог ему поверить, ведь для этого я должен был бы совершить акт свободной воли, а если он прав, то у меня просто нет свободной воли. И здесь мы упираемся в то, что материализм неизбежно абсурден. Александр, да, полагая о чем-либо, считая или не считая, вы совершаете акт свободы воли. Но вы не можете утверждать, что материя этими свойствами не обладает по причине, что мы мало знаем о материи. Лесной пожар и мозг – это разные вещи. Законы физики не вписываются, например, в темную материю. Это неисследованная область. Нет. Понимаете, материализм – это вот такая картина мира, в которой любое событие определяется неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Если у вас в материи завелась свобода воли, то вы уже не материалист. И вам придется дальше уточнять, свобода воли кого? Свободы воли обладают личности. Бессмысленно говорить о свободе воли применительно к чему-то, что не обладает личностью. Именно личность может принимать свободное решение. Если свобода воли первична, ну вот Бог, обладая свободной волей, свободно создал нас, у которых есть свобода воли, это да. Но это абсолютно другое мировоззрение. В рамках материализма У нас материя всегда, всегда следует законам природы. Если у нас вдруг материя подумала и сказала, там, камень сказал, надоел мне все время падать, давай-ка я в воздухе повешу, то это будет уже не материализм, это будет уже совершенно другое мировоззрение. Максим, искренне не могу понять, как Господь Бог может быть только святым и только добрым, если мы оглянемся вокруг и поймем, что весь этот мир с его горестями, брошенными детьми, замерзшими трупами бомжей, зарезанных детей и женщин в ходе геноцидов и прочими ужасами. Как он на все это смотрит? Мир лежит во зле. То есть вот мир, в котором мы живем, находится в состоянии грехопадения. Идея, что все хорошо, все идет как надо, все без проблем, это абсолютно не христианская идея, потому что христианство есть идея, есть религия спасения. Она исходит из того, что мир и мы сами находятся в очень большой беде. Мы нуждаемся в спасении, потому что мы в огромной беде. Весь мир лежит во зле. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Вот то, что вы перечислили, это как раз проявление человеческого греха. И Священное Писание нам и говорит, что люди грешны, люди тяжко испортились. И люди нуждаются в спасении, люди нуждаются в примирении с Богом. Поэтому христианство никогда не утверждало, что в мире все в порядке. Да нет же. Христианство всегда говорило о том, что весь мир лежит во зле, что в этом мире Христа распяли. В этот мир безгрешный Христос пришел, его возненавидели, отвергли и распяли. То есть этот мир, безусловно, лежит во зле, он отпал от Бога. И Бог приходит в лице Иисуса Христа, чтобы его спасти. Поэтому если бы мы имели какую-то религию, которая говорит, что Бог создал мир и в нем все в порядке, ну, мы могли бы эту религию отвергнуть. Но христианство-то так не учит. Христианство учит, что человек отпал от Бога в грех. Человек злоупотребил своей свободной волей для того, чтобы глубоко повредить свою природу и все мироздание в целом. Что означают слова Иисуса «предоставь мертвым погребать своих мертвецов»? Ну, там речь идет о чем? Там некий человек говорит Иисусу: «Я пойду за тобой, но позволь мне прежде похоронить отца моего». И я читал толкование, что это не означает, что отец уже умер, и его надо срочно хоронить. Оно означает, что вот у меня есть пожилой отец, и я подожду, пока он умрет, и тогда я буду свободен с тобой пойти. И Иисус говорит: нет, оставь мертвых, мертвым хранить своих мертвецов, то есть оставь людей, которые не знают Бога и не хотят знать, жить своей жизнью, а ты иди следуй за мной. Язычники утверждают, что Иисус был послан только к погибшим овцам дома Израилева, так ли это? Такая цитата есть в Священном Писании, но это говорит о деятельности Иисуса на определенном этапе его служения. Он говорит: есть у меня и другие овцы не сего двора, которые надлежит мне привести, он говорит о язычниках. А в библейских пророчествах есть указание на то, что все народы обратятся к Богу. Иисус посылает апостолов в конце Евангелия: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Там, «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари», то есть погибшим овцам дома Израилева – это определенный момент его служения. То есть первоначально Иисус приходит, он служит Израилю как народу, который подготовлен к принятию благовестия. В Израиле находятся его первые последователи, находятся апостолы, находятся те, кто уверовали. И первые христиане, они все евреи. Они все происходят из среды Израиля. И вот на данном этапе он проповедует только им. Это там ситуация, когда к нему обращается сирофеникиянка, язычница, и он не сразу освобождает ее дочь от беса, потому что эта сирофеникиянка, она могла бы решить, что ее языческие практики – это нормально, а Иисус – это просто, ну, такой чудодей, просто какой-то большой чудотворец. И вот когда она исповедует, что да, мы язычники, мы псы, мы не знаем истинного Бога, тогда он ей дает, подает ей это исцеление. И вот он, то есть речь идет об определенном этапе его служения. После воскресения он посылает учеников ко всем народам. Смешной вопрос, был ли у Адама пупок, ведь пупок у рожденных от женщины. Честно говоря, не знаю, и я не думаю, что это имеет какое-то богословское значение. Вопрос, который часто ставят атеисты, как животные из Ноева ковчега расселились по всему лицу Земли. Пингвины пешком шли в Антарктиду. История о Ноевом ковчеге, она является, ну как бы сказать, ее историчность можно обсуждать. Есть люди, которые верят, что это буквальное описание событий, буквально земной шар был покрыт водой до вершин гор, буквально все виды животных сидели в ковчеге, буквально они потом как-то расселились по земле, мы не знаем, там пешком или нет, может быть, чудесным образом их Бог переместил. Там прилетели ангелы, отвезли пингвинов в Антарктиду. Есть люди, которые считают, что речь идет о локальном каком-то событии, погубившим какую-то конкретную цивилизацию. И вопрос об историчности потопа, он не связан с вопросом о богодухновенности и важности этого повествования. Потому что, например, в Евангелии мы читаем рассказ о милосердном самарянине, и мы даже не ставим вопрос, это конкретное лицо, или это для примера сказано. Или о блудном сыне это конкретная семья, или это пример, который Господь приводит, чтобы рассказать об отношениях Бога и человека. Историчность потопа, она существует как бы отдельно от его богословского значения. История о потопе, она очень важная в том плане, что она нам рассказывает о вот бедствии, которое люди навлекли на себя своими грехами, и о человеке, который остается праведен и непорочен посреди великого развращения, и он созидает вот этот ковчег. Ковчег есть прообраз церкви. Вопрос о том, а что там было на историческом уровне, ну, его можно обсуждать, но он богословский не является принципиальным, он нам вообще не очень важен. Если в наши дни люди сообщат, что видели своего умершего друга, вы поверите, что он воскрес, или вы решите, что у них галлюцинация? Значит, я расспрошу их подробнее. Что они видели? Видели они это поодиночке или видели они это там, группой? Какие были обстоятельства, в которых они это видели? Но, понимаете, вообще видение умерших – это другого порядка вообще явление. То есть явление призрака означает не то, что человек воскрес, то, что он мертв и остается мертвым. Вот в античном мире и до сих пор люди сообщают о том, что им являются души умерших. Это вообще общечеловеческий опыт, всегда везде. И если бы ученикам явился призрак Иисуса, ну, явился и явился, бывает. Призраки являются постоянно. Это бы не вызвало бы веры в его воскресение. Это бы было бы воспринято, ну да, явился призрак. Запросто, понимаете? До этого являлось множество призраков, после этого будет являться множество призраков. Если бы ученикам просто пригрезился призрак Иисуса, ну это и было бы принято как призрак. Это бы не вызвало веру в то, что он буквально телесно и физически воскрес из мертвых. Поэтому версия с там разного рода галлюцинациями, она По многим причинам не работает. У меня целая статья лежит на Азбуке Веры «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». И там по очень многим причинам она не работает. Куда делось тело из гробницы? Ну хорошо, вам пригрезился умерший Иисус, и вы решили, что он воскрес. Вы пошли к гробнице, он там лежит. То есть там во всех отношениях это не работает. Не бывает коллективных галлюцинаций. Галлюцинация – это то, что происходит у человека в голове и проецируется во внешний мир. Поэтому галлюцинации не бывают коллективными. Поэтому тут в качестве объяснения того, что произошло, это вряд ли работает. Мусульмане, иудеи, кришнаиты, буддисты и все остальные не менее искренне убеждены в своей вере, чем вы убеждены в своей. Почему они не правы, а вы правы? Потому что Христос воскрес из мертвых, и мы можем это отследить. Мы можем рассмотреть свидетельства учеников и понять, что произошло. Вот есть историки, есть библеисты, которые исследуют начало христианства с такой научной позиции. Часть из них неверующие люди вообще. Там Бартерман, он неверующий. Он мне чем очень нравится, что он, с одной стороны, хороший, въедливый ученый, с другой стороны, он абсолютно неверующий, и он излагает данные так, как их видит добросовестный неверующий ученый. И вот что известно неверующим ученым. Им известно, что Иисус был как историческое лицо. Им известно, что он умер на кресте. Им известно, что вскоре после его смерти ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это факт. Это факты, которые признаются в том числе неверующими людьми. И эти факты нуждаются в объяснении. А почему апостолы решили, что Иисус воскрес из мертвых? И я читаю версию Эрмана, и у него она выглядит так, что, по-моему, с кем-то он дискутировал, с каким-то христианином, а он там излагает свою версию. И он говорит так, что, ну, давайте мы себе представим, что какие-то родственники Иисуса решили, что вот неправильно, что он лежит в гробнице Иосифа Аримафейского, и решили его перезахоронить в другом месте. Они пришли, значит, тайком украли тело. Но когда они это тело несли по ночному Иерусалиму, и встретился римский патруль, они заругались, римляне их убили, тело куда-то утащили, выкинули куда-то там в яму, где его потеряли и забыли, и вскоре оно разложилось вообще окончательно. В это время у апостола Петра случилась галлюцинация, что ему явился Иисус. Петр сказал: «Иисус-то воскрес из мертвых!» И стал об этом всем рассказывать. А тут бац, у Марии Магдалины тоже случилась галлюцинация. Они побежали к гробнице, смотрят, гробница пустая. Точно, и вот они, значит, понеслись, проповедуя, что Иисус воскрес. И, конечно же, сам Эрман говорит, что ну да, это очень натянуто. Да, это очень неправдоподобно, но это все-таки правдоподобнее, чем чудо. Потому что Эрман, он же атеист, материалист, он считает, что вот чудо не может быть, потому что не может быть никогда. Вообще. Это запрещено. Он там приводит аргумент Юма против чудес. Почему этот аргумент не работает, можно, конечно, объяснить. Но прежде всего, потому что он кольцевой. Но так или иначе, он считает, что у него он отвергает воскресение по философским причинам. Но правдоподобного объяснения, почему апостолы пришли к уверенности, что Христос воскрес из мертвых и явился им физически, нету. Галлюцинация, что вот у нас так совпало, что какие-то смелые родственники Иисуса решили украсть тело из гробницы, хотя разорение гробниц – это смертная статья. По дороге им так не повезло, что их зарезал римский патруль. По дороге потом еще так получилось, что тело Иисуса куда-то выбросили, непонятно куда, оно там и слева. А в это же время у апостолов случились галлюцинации. это не выглядит убедительной картиной, убедительным объяснением происшедшего. И то, что у нас остается, это то, что апостолы все-таки говорят правду, он действительно воскрес из мертвых. И вот мы можем подробно исследовать притязания всех остальных религий. И я, собственно, их исследовал. Я знаю, почему я не буддист, и не мусульманин и не иудей. И это очень важный вопрос, понимаете? Иногда люди говорят, это просто чтобы отмахнуться. И сказать, все религии там. Нет, не все. Предъявите мне чудо, аналогичное воскресению в какой-нибудь другой религии. Мухаммед вообще не претендовал на то, что он совершает на чудеса. Он не совершал чудес и не претендовал на них. Ему начинают приписывать чудеса там действительно поколения спустя. Буддизм, там совершенно... Это не атеистическая религия, она совсем другая. Там о нем можно отдельно говорить. Но так или иначе, воскресение Христова – это такой факт, который очень хорошо засвидетельствован. И поэтому мы выбираем именно христианство. И тут проблема очень часто, проблема неверия – это очень часто проблема такой интеллектуальной лени. Да я не хочу в этом разбираться. Наверняка ведь какая-нибудь ерунда. Попробуйте. Давайте внимательно исследуем имеющиеся у нас данные. Давайте внимательно разберемся, что все-таки могло произойти на самом деле. Почему Бог, если он существует, позволял служителям церкви в истории совершать много зла? Потому что Бог вообще позволяет людям грешить. И мир, в котором возможно добродетель, это мир, в котором существует свободная воля. Если у вас, понимаете, вы можете совершить добродетельный поступок только когда он свободен. Никогда вы на это запрограммированы, никогда это неизбежно для вас. А когда вы свободны, вы могли бы поступить дурно, но вы решили так не поступать. Добродетель существует там, где есть возможность, теоретическая возможность поступить дурно, но мы так не поступаем, потому что мы так решили. Но поскольку у нас есть реальная свободная воля, некоторые из нас решат поступать все-таки дурно. Александр, регулируется ли в Библии брачный возраст? Мусульмане спрашивают, очень переживают. Я не припомню такого, чтобы там указывался брачный возраст. И очевидно, в древнем мире и в средние века, и довольно долго, девочек выдавали замуж, когда они достигали возраста половой зрелости, где-нибудь лет в 14-15. То есть ранние браки были скорее нормой. Но там не указано, в каком именно возрасте можно выходить замуж. Другое дело, что мусульмане это спрашивают в связи с браком Мухаммеда на Айше, которой на момент брака было 9 лет. Другое дело, что, понимаете, брак не означает, что они сразу начали друг с другом жить. В Европе династические браки могли заключаться там вообще между младенцами. То есть я не стал бы тут кидать в мусульман камня просто из-за этого брака с Айшей, потому что мы не знаем, когда этот брак был осуществлен. То есть вполне вероятно, что они зарегистрировали брак, и потом он дожидался, пока она вырастет. Это возможный вариант, и многие мусульмане его придерживаются. Ну, и я думаю, все-таки нам не стоит пытаться людей как-то уязвить и пнуть. Лучше все-таки нам свидетельствовать об истине Евангелия. Но я боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу, и мне пора уже уходить из эфира. Благодарю всех вас за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.